помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это урок «Россиеведение» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас в гостях Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил у нас в гостях не просто так, потому что у нас есть железобетонный повод поговорить сегодня о русском языке, и этот повод — тотальный диктант, который прошел неделю назад.
Да.
Вот, как мы знаем, сейчас я назову вам точную цифру, 236 284 участника тотального диктанта в этом году написали тотальный диктант. Это довольно много, это почти на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом году. То есть акция растет, 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 с каждым годом все больше и больше внимания к себе привлекает. И вообще, вот как я заметила по людям, которые ко мне приходят в эфир периодически, мы разговариваем с ними, говорят, что проблема русского языка, она вообще вызывает огромный интерес у россиян.
Да, да, это правда, это правда. Русский язык всегда остается в центре внимания, какие бы времена у нас не наступали, какие бы проблемы нас не беспокоили, всегда русский язык является такой, знаете, болевой точкой нашего общества.
Поэтому мы решили поговорить о том, как там с грамотностью у нас обстояли дела в 20 веке в целом. Я понимаю, что, наверное, там весь царский период мы охватить не можем, но вот давайте, как будто бы мы пришли в 1900 год, и в этот момент, с этого момента ведем какой-то свой отсчет. Вот в каком состоянии у нас были дела на протяжении 20 века. И, наверное, прежде всего мне бы хотелось понять, когда мы говорим о грамотности, что это? Что мы имеем в виду вот именно в тот период?
Ну, грамотность — понятие универсальное, неважно, тот период или наше время. Я как раз свою программу на тотальном диктанте именно начал с такой речи, когда обратился ко всем пришедшим и спросил их, зачем они сегодня сюда пришли. Ну, кто-то честно признался, что поспорил с друзьями вчера вечером, что придет и напишет диктант там на четверку или на пятерку. Кто-то сказал, что мне нужно проверить свои знания, потому что я планирую менять работу, я планирую там какие-то еще действия, мне нужно просто понять реально, вот являюсь ли я грамотным человеком. Ну, словом, все со своими причинами пришли. Но я говорю, вы знаете, несмотря на то, что вы все по разным причинам здесь оказались, вас всех объединяет одно общее чувство, ощущение, что быть грамотным – это хорошо и важно. И что же такое быть грамотным? На самом деле это не орфография с пунктуацией. Грамотность – это часть нашего цивилизационного кода. Цивилизационный код – это культурный код, это набор правил определенных, по которым мы живем. Они, знаете, простые и сложные одновременно. Правила не бить лежачего, правила не лгать, не подлечить, не решать проблемы кулаками, а стараться договариваться. Вот когда мы все эти простые правила соберем в некий единый список, это наш цивилизационный код. И грамотность – это часть этого кода, как тоже определенный свод правил, которые мы на себя принимаем абсолютно добровольно. Ведь, по большому счету, никто не умрет от того, что мы перестанем быть грамотными. Разумеется, человечество от этого не вымрет, города от этого не разрушатся, транспорт не остановится, вроде бы, с одной стороны. Но все мы почему-то, по каким-то причинам, продолжаем цепляться за этот свод правил и очень бережно к нему относиться, потому что все мы интуитивно ощущаем, что утрата интереса к этому своду правил, к буквам, запятым, может стать сигналом к утрате вообще неких правил, к утрате желания жить по правилам, жить цивилизованным человеком.
Мы говорили сейчас вот о грамотности, наверное, в большей степени сегодня, а вот если мы все-таки вернемся немножечко в историю и откатимся на столетия назад, тогда под грамотностью подразумевалось что? Когда мы говорим о том, что вот грамотное население составляло такой-то процент, это люди, которые просто умели читать и писать?
Совершенно верно, да. Тогда, в общем, грамотность – это было умение читать и писать, и не более, конечно. Никто не говорит о том, что там это отражает процент людей с высшим образованием или еще с каким-то образованием. Вообще таких категорий тогда не было, конечно. И, в принципе, не существовало уровней образования. Были люди образованные и необразованные. Это такая, знаете, была относительно понятная граница. А вот по бокам этой границы было уже не очень понятно. Если образованные, как образованные? Да, были выпускники лицеев. Например, Пушкин окончил лицей. Он не оканчивал университет и при этом был высокообразованным человеком. Были люди, которые учились в европейских университетах. Тоже были высокообразованные люди. Но, конечно, это было абсолютное меньшинство. Большая часть России была неграмотной, не умели ни читать, ни писать не только крестьяне, а и некоторые даже помещики, и даже некоторые дворяне едва-едва складывали цифры и могли читать простые тексты. Вот так обстояли дела с грамотностью в XIX веке. Ну, конечно, это было не в конце XIX века. В конце XIX века все-таки это было уже сюда гораздо лучше. И, вы знаете, это все беспокоило, как выражаясь современным языком, тогдашнюю администрацию государства, потому что Российская академия наук в ту пору составляла карты грамотности населения. И вот когда в нашем институте мы готовили большую очень выставку «Революция в языке», посвященную событиям, ну, в обществе и в языке, связанной с революцией 17-го года, мы обнаружили, очень много нашли очень таких интересных архивных документов, в частности, вот такую карту грамотности, которая отражала численность людей, способных читать и писать в разных частях империи. И, конечно, белых пятен было гораздо больше, чем хоть сколько-нибудь закрашенных пятен.
На первом месте, конечно же, Петербургский уезд.
Да, конечно же, конечно, это столичный регион, это Петербург, Москва, они всегда были самыми грамотными, это первые университеты, ну и так далее. Здесь достаточно понятная ситуация.
Я обратила внимание, кстати, что очень высокий был процент грамотности в Финляндии. Чем это может объясняться?
Ну, и в Финляндии, и все, что западнее, конечно, это всегда была территория более грамотная, более, как мы сейчас бы сказали, продвинутая. Но, вы знаете, это банально, во-первых, связано с плотностью населения, потому что просто людей жило на Западе больше, чем на Востоке. Все-таки Сибирь была такой незаселенной частью. Ну, во-вторых, все-таки, как это сейчас нетолерантно может прозвучать, все-таки разные народы разными темпами осваивали грамотность и в целом приобщались к европейским, к европейской культуре, к общим нашим европейским ценностям. Тюркские народности, некоторые южные и сибирские народности, конечно, чуть запаздывали в освоении грамотности в целом, в продвижении в своем таком культурном, в тот период. А потом это все наверсталось, конечно, в 20 веке.
Насколько сибирские народы и тюркские были вообще готовы говорить на русском языке?
Конечно,
не
готовы.
Больше, в большей степени сохранили родные языки.
Ну, сейчас, конечно, с этим уже обратная проблема. Если раньше, в 20 веке, да, страну заботило, насколько достигается языковое единство такого обширного государства, простиравшегося от Балтийского моря до Тихого океана, понятно, это всегда было проблемой, и русскому языку обучали, были целые языковые миссии, которые, как правило, объединялись с миссиями религиозными, русский язык несся одновременно с христианством, и первыми текстами, которые читали тогдашние ученики, были тексты, близкие религиозной тематике. Но это достаточно понятно, потому что в целом, знаете, документооборот официальный, государственный, и школьное образование, начальное школьное образование очень долго было неотъемлемой частью религии и религиозной инфраструктуры того времени. Ну, так было, и только вот уже в новое время образование, государство, религия, они разделились. Сегодня мы, конечно, наблюдаем абсолютно обратную ситуацию, когда носители коренных языков народов Российской Федерации не владеют своими родными языками, интерес к этим языкам утрачивается, и с этим, вы знаете, не получается ничего сегодня сделать особенного. Очень многие сейчас выступают, значит, поборники традиции, сохранения связи с прошлым, выступают за возврат образования на языках народов России, причем не только на начальном и среднем уровне, но и на уровне старшей школы, и даже в вузах. С одной стороны, это все там правильные вещи, действительно, родные языки нужно знать и сохранять такую культурную связь со своими предками, это правильно, но, понимаете, когда мы говорим об образовании, образовании, все-таки мы должны помнить, что образование прежде всего это право и свобода человека, гражданина. С помощью образования он получает определенные, не определенные, а очень важные блага. И образование всегда должно служить интересам человека, интересам гражданина. И вот представьте себе, 21 век, молодой человек получает среднее образование на, ну, предположим, я не знаю, там, на марийском языке или на каком-то еще языке, даже на крупном языке, например, татарский язык или якутский язык. Это очень крупные языки с очень развитой системой образования, там, массой учебников великолепных и электронных обучающих пособий. Вот там все очень хорошо. И реально сегодня можно получить весь комплекс современных знаний на татарском языке, на якутском языке, на башкирском языке. Здесь все очень хорошо. Ну и вот этот человек, умница, получил такое образование на своем родном языке.
Каково... Как он будет учиться в столичном вузе?
Да, каково его будущее? Ну, во-первых, туда он не поступит. И он как бы заперт в своем регионе. Как бы он ни любил свой регион, но все-таки меньше всего ему хочется быть запертым в своем регионе. Это, безусловно, поражение человека в правах. Поэтому сегодня и специалисты, и общественники, и государственные деятели пытаются найти модель, такую гармоничную модель, когда бы мы могли и давать образование на русском языке всем гражданам России с самого раннего возраста, обеспечивая тем самым их право на продолжение обучения в вузе, на карьеру, на внутреннюю миграцию, и при этом сохранять родные языки в системе образования, обеспечивая их высокий уровень преподавания. Ведь сегодня далеко не по всем языкам есть учебники, учебные пособия, методические разработки, да и учителей по всем языкам у нас нет. Это очень большая проблема. Видите, за 50 примерно лет ситуация развернулась до обратного, и сегодня мы уже боремся за сохранение не за то, чтобы народы России говорили все по-русски, а за то, чтобы они сохранили свои родные языки. Вот так довольно короткий период ситуация стала обратной.
То есть обучение грамотности, о котором мы говорим, вот 150 лет назад, оно всегда было направлено именно на русский язык. Никто не пытался научить людей писать на родном языке.
Вот не совсем так. Вы знаете, во-первых, в то время у большей части языков народов России не было вообще никакой письменности.
Это важно.
Первым делом было создание письменности для этих языков. И здесь была очень интересная история. Вот как некоторые думают, что письменность языкам народов России, ну, Советского Союза впоследствии, дали большевики. Это была их идея. На самом деле это не так. Большевики лишь воспользовались разработками, которые велись в Императорской академии наук достаточно давно и системно. В частности, что стало происходить в начале 20 века, сразу после революции? В 20-е примерно годы очень активно начали разрабатывать письменность для тюркских языков, в особенности проходили конгрессы тюркологические. Но важно, что эти алфавиты создавались на основе латиницы. Это было осознанное решение. За 20-е и начало 30-х годов были созданы алфавиты на основе латиницы для более чем 70 языков народов, населявших Российскую РСФСР, СССР, вот впоследствии 20-е годы образовывался уже Советский Союз у нас, и вот это происходило. Почему было отдано предпочтение латинице? Вот это, да. Это очень важный вопрос, да, он у всех возникает. Вы знаете, есть два ответа. Первый ответ такой официальный, а второй ответ, как мне кажется, более или менее реалистичный. Официальный ответ состоит в том, что большевики считали революцию, состоявшуюся в России, первым этапом мировой революции. Они полагали, что мы на самом деле идем в будущем к утрате государственных границ, к обществу будущего, когда не будет никаких ограничений, когда человек, трудящийся, независимо от своей национальности, независимо от гражданской принадлежности, может трудиться, создавать общественные блага. И очень замечательно, если все народы земного шара, объединившиеся в таком едином коммунистическом порыве, будут использовать одну азбуку.
Удобно.
Это удобно, это прекрасно, такая замечательная идея.
Но звучит логично.
Звучит логично и очень красиво. Знаете, как, когда возникла идея, пошли же и дальше, потому что, ну, что такое алфавит? Алфавит – это всего лишь там условная форма отражения звучащей речи на письме. Были же и другие идеи создания именно международного языка, эсперанто, например, международный язык. Ну, оставим, это другая тема, это еще час разговора. Так вот, начали создавать письменность, ну, вернее, да, письменность для языков на латинице. Русский решили не трогать.
А чего же?
Ну, есть разные такие объяснения, там, вроде приписывают эту осторожность Луначарскому, а другие говорят, что нет, это Ленин сразу сказал, что русский будем только в последнюю очередь переводить на латиницу. Но, знаете, тот случай, когда рука не поднялась. Все-таки с языками народов России, у которых не было письменности, все просто. Вот письменности нет, мы им ее даем. Ну, у некоторых, правда, была уже письменность тому времени на основе арабской азбуки, арабской вязи. Это были народы Средней Азии и иранские народности. Вот здесь это очень важно отметить, что там уже была некая ломка традиций и ломка культурного кода. Но в большей части случаев все-таки это было, что называется, создание письменной культуры с нуля, и все было относительно просто. Ну, в русском языке, разумеется, это было не так. Начало 20 века мы имеем огромную русскую литературу, классическую, сложившуюся культуру, и здесь все было, конечно, сложнее, и эта осторожность вполне, она понятна.
Хотя без реформы, опять-таки, не обошлось. Насколько тяжело мы прошли эту реформу с изъятием нескольких букв, как мы знаем?
Ну да, я об этом, конечно, расскажу. Я сейчас просто закончу рассказ про причины выбора именно латинской основы для письменности. Была вторая причина для того, чтобы переводить все на латинский алфавит, и она, на мой взгляд, более реальная. Понимаете, для большевиков было очень важно зачистить культурную память, потому что она очень мешала созданию общества будущего. И необходимо было от чего зачистить голову людей? От сословных предрассудков, от религиозных предрассудков, от националистических предрассудков. Вот все это нужно было вычистить из сознания людей. Убрать это из памяти тех, кто уже родился и видел прежнюю жизнь, невозможно. Ну что, они уже взрослые люди, и нужно только ждать, пока они там естественным образом перестанут. Вымрут. А вот у нового поколения такую чистую память можно сформировать. Как это сделать? Необходимо заблокировать доступ к старым текстам, чтобы новое поколение могло читать только те тексты, которые пройдут жесточайшую цензуру и отбор. Самым простым способом сделать так, обучить молодое поколение некой другой письменности, другому алфавиту, и они просто физически не смогут читать ничего старого. И смогут
тогда
читать...
получается, что все новое нужно будет перевести на местные языки?
Нет.
Используя новые письменности?
Предполагалось, это была дальняя цель для русского языка, прикидка. Все-таки языки народов России были первым экспериментальным этапом. Предполагалась такая глобальная, значит, зачистка памяти народной. И вот, на мой взгляд, просто это была такая политическая программа, непубликуемая, конечно. И вот такой был эксперимент. Но Сталин этот эксперимент остановил. И уже к концу 30-х годов все языки народов России были переведены на кириллицу, на кириллическую письменность. И, понятное дело, что от планов создания для русского языка латинского алфавита тоже отказались.
Чем объяснялось это решение?
Вы знаете, ну вот это решение уже объяснялось гораздо более публично и открыто. А к тому времени коммунистическая партия СССР окончательно осознала, что бог с ней, с мировой революцией, сейчас перед нами задача построения коммунизма в отдельно взятой стране. И тут очень важное сочетание слов «отдельно взятой стране». Именно в ту эпоху был взят курс на жесткий изоляционизм. И вы знаете, кириллическая письменность была своего рода языковой метафорой широкой колеи железных дорог. Это был способ культурно обособиться и таким образом осложнить какие-либо информационные контакты со всем остальным миром. То есть вот такая смена языкового курса, она была абсолютно изоморфна политическим подвижкам. Видите, как часто язык становится соратником политиков и призывается на помощь в политической борьбе. Вот такая интересная ситуация с алфавитом. Теперь, что касается грамотности. Да, большевики провели реформу орфографии. Это практически было первое дело. Но, естественно, данную реформу готовили не они, а та же самая Императорская академия наук. И готовилась эта реформа очень долго, почти десятилетие. Но царская администрация не решилась эту реформу реализовать. И мы сегодня их очень хорошо понимаем. Потому что я вот недавно решил провести такой эксперимент – в очередной раз в средствах массовой информации мной был поднят вопрос о том, что а почему бы нам не провести реформу орфографии? Ой. И вы знаете, конечно, я боялся выходить из дома. Я думал, что сейчас на меня закажут киллера. Это было воспринято очень-очень негативно всеми слоями общества, и учителями, и молодым поколением, и образованными, и совсем необразованными людьми, абсолютно всеми. Но при этом данный страх изменения орфографии, он абсолютно иррационален. Потому что, ну, говорили как, вы хотите посягнуть на святое, на русский язык. На самом деле нет никакой связи между орфографией и русским языком. Орфография – это абсолютно условный способ фиксации устной речи на письме. И чем мы будем эту устную речь фиксировать, какими значками, никак не влияет на то, как мы говорим. А язык – это звучащий код, звуковая система знаков. Письменность абсолютно вторична. Она появилась не так давно. И хочется сказать, а без письменности что, мы не жили, что, не разговаривали? Конечно, разговаривали и все такое. Но вот мы очень боимся этих изменений. Эти изменения орфографии, страх, вернее, перед этими изменениями, он сродни какому-то религиозному страху. Знаете, веруй, ибо абсурдно. Вот есть такая поговорка. В данном случае люблю свою орфографию, держусь за нее, ибо абсурдно.
Хотя не знаю совершенно, но все равно очень держусь.
Ну да, вот это нечто святое, да такое, и пусть это будет, вот я просто знаю, что эта святыня есть, я ее пока не знаю, но когда-нибудь, может быть, осилю, но есть люди, которые этим владеют, они вот вроде как хранят некие знания. Но на самом деле, конечно, орфографию периодически, ну и пунктуацию, конечно, периодически нужно упрощать. И знаете, когда мне начинают там говорить, ну как же вы... станет невозможно говорить, я говорю, минуточку, а почему вы тогда не хотите вернуться к орфографии дореволюционной? Вернуть юс малый, юс большой, ижицу, там ер,
периодически ерь. С этим мы тоже сталкиваемся, с такими предложениями.
Да, но вы знаете, большую часть людей все-таки мое такое предложение повергает в шок. Ну, во-первых, большая часть критикующих такую идею даже понятия не имеет, что была какая-то другая орфография, в принципе, что была даже какая-то реформа проведена, причем достаточно серьезная. Ну, вот это там большага, великага, чтобы мы снова писали, ну и так далее. Вот. Люди просто об этом забыли, не помнят. Видимо, в школе не рассказывают, что, в общем, жалко. Вот. А те, что помнят про это, они как-то стараются, знаете, как-то не афишировать, а некоторые, вы правы, действительно считают, что реально и туда уже можно откатиться. Ну, так мы, знаете, по большому счету с вами до какой-нибудь клинописи дойдем.
Берестяных грамот, да, и рисуночков.
Ну, берестяных грамот, да, совершенно до какой-то там письменности уровня периода там средневековья и так далее. Ну, естественно, что это абсолютно иррационально, не нужно стремиться это сделать, и орфография, пунктуация, и в целом нормы языковые, они должны меняться со временем, но...
Как мы пришли к этому выводу тогда, 100 лет назад?
Ну, вы знаете, страна была неграмотной, нужно было ее обучать грамотности, и большевики подумали, что, ну, раз уж все рушится, знаете...
Давайте сделаем попроще.
Давайте сделаем попроще, причем, знаете, когда вы вот у себя, например, в квартире, вот смотрите, вам не нравится там цвет обоев, там, или не нравится там форма дверного проема, но ради того, чтобы изменить вот эту деталь, вы, конечно, затеваться с ремонтом не будете, это, согласитесь, куча мусора, времени, и ради чего... чего. А вот когда вы уже решили сделать капитальный ремонт в своей квартире, тогда уже, и, конечно, и это поменяете.
Сгорел сарай, гори и хата.
Гори и хата, да, и у вас тогда у вас уже, знаете, полная свобода. Так и у большевиков, знаете, вся страна уже лежала в руинах, все буквально сломали, сломали сословия, сломали, сломали и культурные устои, экономические. Ну, давайте уже орфографию поменяем. Чего особенного?
Да, подробнее о реформе мы поговорим уже после перерыва. У меня сегодня в гостях Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина. Это урок «Россиеведение». После новостей продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем урок «Россиеведения» в эфире. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня в гостях у нас Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина. Михаил, очень здорово, что вы пришли. И говорим мы о том, как же у нас обстояли дела с грамотностью, с русским языком на протяжении всего 20-го столетия. Вот тихонечко подобрались к реформе орфографии. В чем же она у нас заключалась, так, если коротенечко?
Коротенечко очень просто. Некоторые буквы были изъяты из алфавита того времени. Мы сегодня об эти буквы даже ничего и не знаем, и не помним. И они действительно к тому времени были уже не нужны, потому что не отражали реальных звуковых фактов того времени. Они или указывали на отсутствующие звуки, например, ерь и ерь никакие звуки уже не обозначали. Когда-то на, когда-то эти буквы обозначали реальные звуки, редуцированные, гласные, которые ушли довольно давно из нашего языка, и к тому времени тоже уже очень давно это было, были буквы, которые обозначали одни и те же звуки, и нужно было заучивать эти слова.
Когда какая буковка?
Да, бес, лес, там была такая, да, интересная такая поговорочка даже для заучивания, как сейчас мы заучиваем не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву Т писать напрасно. Ну, вот такие тоже были интересные школярские штучки. Вот, кроме букв, еще менялись некоторые грамматические правила. Вот я уже упомянул этот пример, где там большой шага, великого, великого писалось. Теперь мы пишем большого, великого. То есть в большей степени эта орфография приближалась к реальному состоянию языка, к тому, как действительно люди говорят. Это была очень важная инновация. И к 53-7 годам у нас сложились уже эти нормы орфографии и пунктуации, были утверждены Академией наук, и мы сегодня, по сути, живем по этим правилам, с некоторыми незначительными изменениями, такого локального больше характера, мы до сих пор живем. То есть этим правилам орфографии в их сложившейся уже структуре, ну, вот уже
70 лет.
70 лет, да, и все чаще и чаще от, ну, таких здравомыслящих специалистов мы слышим, что и эти правила можно было бы уже и поменять, потому что, конечно, в нашей орфографии очень много нелогичного, очень много возможностей для упрощения, конечно. Но это, правда, не означает, что эти упрощения сводятся лишь к тому, чтобы говорить ровно так, как, вернее, писать ровно так, как мы слышим. На самом деле это никогда невозможно, потому что мы все равно слышим все по-разному, и даже если мы избираем фонетическое письмо в качестве основы своей орфографии, то, тем не менее, все равно нужно договариваться, как мы нивелируем довольно серьезные звуковые нюансы при произнесении тех или иных звуков. Все-таки в любой орфографии, даже в самой простой, есть правила.
Более того, если мы говорим об орфоэпии, то, значит, придется хорошо учить орфоэпические нормы, чтобы потом их привязать к орфографии, правильно?
А их в любом случае нужно
вообще
хорошо
отдельная история.
Да, с орфоэпией в любом случае нужно учить, и никакая орфография, даже самая простая и близкая к звучанию, ничего не исправит, хотя, может быть, поможет этому. И вот, на самом деле, вы знаете, есть языковые культуры, живущие вот с таким фонетическим письмом, и ничего страшного не происходит, никто не болеет. Вот, например, белорусы живут с фонетическим письмом, сербы живут с фонетическим письмом. В общем, все нормально, по большому счету, но, конечно, крупные культуры живут с очень сложным письмом, очень сложной орфографии, английская орфография сложнейшая, французская орфография сложнейшая, русская орфография, я бы сказал, даже чуть проще, чем, например, английская и французская, но тоже сложная, но все-таки они...
Мы на пунктуации отрывались.
Вы знаете, все-таки как-то вот в 20 веке никто такую реформу орфографии не проводил, как мы, ни французы, ни англичане, у них все-таки так, это, знаете, они вносят периодически некоторые правки в свой свод правил, но они тоже очень-очень локальны, и их орфографии гораздо более архаичны, чем наши на сегодняшний день.
Очень интересно. Давайте все-таки вернемся к состоянию грамотности в начале века, вот на протяжении всего этого времени. Во-первых, я вижу большой разрыв между состоянием грамотности у мужчин и у женщин. То есть это где-то, наверное, раз в полтора мужчины были грамотнее, чем женщины. Правильно я понимаю?
Сегодня эта разница, я думаю, абсолютно уже нивелирована.
Сегодня нет. А раньше все-таки мы с этим имели дело.
Ну, а как мы могли с этим иметь дело, когда в основном мужчины получали образование? Это же естественно. Женщины в лучшем случае получали некое начальное образование. И женщины тогда же, по большому счету, не работали. Им не нужно было получать это образование. Работали мужчины, и поэтому они были, конечно, гораздо более образованными, потому что кроме начального образования они еще получали специальное образование. Тут, то есть их срок пребывания в образовательном пространстве просто был больше. Сегодня эта разница, к счастью, нивелирована, но мы живем в обществе равных, и грамотность женщин и мужчин, я думаю, равна, а если мы возьмем все профессии, тогда я думаю, что женщины более грамотные даже в массе своей, потому что, ну, так называемые эти профессии, связанные с письменностью, с документацией, все-таки чаще это профессии женские, и секретари разные, и бухгалтеры, и прочее, прочее, прочее. Все это женщины всегда, поэтому, вот, знаете, текст – это в большей степени сегодня женское дело.
Да, пожалуй. По поводу еще вот тоже, если мы вернемся к разрыву между мужчинами и женщинами, я очень часто вижу там и в комментариях вот каких-то людей, интересующихся вопросами, что вот начальное даже элементарное образование получали скорее мальчики, и мы, когда видим эту статистику, она нечестная, потому что она учитывает только мальчиков. Так ли это было на самом деле до революции?
Нет, девочки получали, конечно, начальное образование.
Если мы говорим о условно-крестьянских каких-нибудь слоях населения, не о дворянах, потому что, ну, что касается дворянского образования, вот, пожалуйста, мы можем Пушкина прочитать и все об этом узнать, или Тургенева.
Да, совершенно верно. Что касается образования крестьян, то вообще здесь ситуация не очень прозрачная, ведь образованием своих крестьян занимался помещик, занимался этим по своему усмотрению. На каком уровне считал, что должны его крестьяне владеть грамотностью, на таком все это и происходило, и было организовано. Статистика была, конечно, в то время абсолютно непрозрачной. Какие данные подавал помещик, такие данные и учитывались. Поэтому доверять данным того времени я бы не стал. Все-таки корректных данных нет, и проверить их сегодня мы уже никак не можем. А вот начиная с 20-х годов данные более или менее реальные, потому что был запущен такой, ну, важный проект, как мы бы сейчас сказали, как ликбез, ликвидация безграмотности. Это было масштабное, абсолютно масштабное мероприятие, и, я считаю, имеющее колоссальную значимость. Ну, и опять, знаете, здесь два объяснения, зачем был нужен ликбез большевикам. Есть объяснение общепринятое, есть такое, знаете, реальное, на мой взгляд. Общепринятое объяснение такое. Ну, конечно, зачем еще? Нужно было поднимать экономику, нужно было развиваться, идти вперед. Для этого нужны были грамотные люди, нужны были там инженеры, врачи, учителя. Ну, все понятно. Но, на мой взгляд, более важной была другая причина. В то время не было телевидения, не было интернета, да и радио, по сути, не было, по крайней мере, доступа к этому средству массовой информации у большей части граждан страны не было тогда. Как доносить до них пропаганду?
Только газеты.
Только письменно. Ну, газеты, это уж шикарно, да. Листовки какие-то такие брошюрки. Словом, печатные пропагандистские материалы. Надо, чтобы они их понимали, надо, чтобы они их читали. Поэтому надо срочно обучить людей этому условному коду, чтобы они могли воспринимать эту пропаганду. Это такое было входное важное условие для доступа к сознанию людей.
Я видела такое мнение, что почему у нас вот в 20-е годы опять-таки мы сталкиваемся как будто бы с большим числом безграмотных детей, в частности, из-за роста беспризорности. Вот, собственно, в этот момент у нас образуется большое количество домов, детских колоний, педагогическая поэма сразу же перед нами встает во всей красе, правильно? И тогда вот, если даже вспомнить героев педагогической поэмы, достаточно взрослые ребята, не каждый из которых умел читать. Где они были все это время, почему они так и не научились читать? Как это произошло?
Ну, время было тяжелое, понятно, разруха, знаете, недограмотности было. Но, знаете, это не совсем так. Безграмотных людей не становилось больше. В то время улучшалась учетность. Документооборот улучшался, статистика велась более корректно.
То есть
в то
мы
время.
Просто об этом узнали.
Совершенно верно, просто об этом узнали. Это, во-первых. Ну, во-вторых, все-таки ликбез давал свои плоды, и с каждым годом в молодой советской стране становилось все больше людей, которые умели читать, писать и считать.
Кто осуществлял программу ликбеза? Вот кто были эти люди, которые ехали в деревню и учили человека писать? Это профессионал?
Нет, отнюдь. Это очень разношерстная была, конечно, группа людей. Там были и реальные интеллигенты, которые были носителями высокой культуры, были даже носители высокой дворянской культуры в тот момент, да. Ну, понимаете, нельзя же было всю страну так взять и заменить. Все-таки вынуждена была новая власть мириться и с людьми прежней эпохи, и прежних культурных кодов, ничего не поделать, но очень часто такие уроки вели люди, там, едва-едва сами достигшие такого уровня грамотности. Везде было очень по-разному. И вот, к сожалению, именно в это время проявилась уже такая культура приписок. На самом деле многие отчитывались такими завышенными цифрами по обученным. Ну и потом, знаете, есть такое понятие обученный или прошедший обучение. Тут, да, есть нюансы. Прошли обучение столько-то, а закрепилось что-то? Есть ли в голове у человека что-то после выхода этого класса? Это большой вопрос. Но так или иначе, вы знаете, как бы мы ни относились к статистике той эпохи, по факту к 30-м годам, в 30-е годы мы уже имеем дело с, в общем, грамотной страной. Не 100% грамотной, но, в общем, довольно грамотной страной. Увеличивается численность людей, получивших высшее образование, увеличивается численность людей, получивших специальное образование, абсолютно все рабочие грамотные, крестьяне многие грамотные, и вот все-таки во Вторую мировую войну мы вошли уже таким грамотным государством, догнавшим, по большому счету, уже Европу.
Мы сталкиваемся с двумя понятиями. Это неграмотный и малограмотный. Малограмотный – это кто?
Малограмотный человек, владеющий только вот азами читать, писать, ну, считать, чисто арифметика.
Потому что я смотрела документы по ликбезу, там показывают обучение совсем неграмотных, тех, кто вообще, видимо, не умел ни читать, ни
писать. С нуля,
с нуля. А еще были малограмотные, чей уровень, видимо, повышался, ну, или планировался повыситься, как-то так это должно было происходить. Вот какого минимума должны были достичь и неграмотные, и малограмотные, чтобы вот поставить точно галочку напротив фамилии и сказать: да, мы молодцы, мы научили человека.
Ну, вы знаете, это и сегодня, в принципе, есть такая граница, это, собственно, функция.
Сегодня должен сдать ЕГЭ.
Да. А малограмотный человек, который, ну, владеет там азбукой, знает и умеет складывать буквы в слоги, слоги в слова, но малограмотный человек, он функциональный инвалид, есть такое понятие. То есть, смотрите, это означает, что, ну, вот он знает нечто, но не умеет, по сути, это применять. То есть он не умеет писать тексты. Человек грамотный, но не может составить ни прошение, ни ходатайство в суд, не может составить никакого документа. То есть функционально он, по сути, инвалид. И это был еще такой важный шаг вперед для человека, освоив азы грамотности, перейти уже к функциональной способности, к способности этой грамотностью пользоваться, способность составлять тексты, читать тексты, воспринимать их и уже выполнять профессиональные некие обязанности. Вот переход от начальной грамотности к более профессиональной грамотности, это и был переход от малограмотности уже к большей сознательности.
Это какой период у нас получается? То есть это тоже случилось до войны?
Это все 20-е годы. Это все 20-е годы.
Быстро
это быстро.
Произошло.
Это было очень быстро. Это был очень такой бурный период. И надо дать должное менеджерам того времени, они смогли это организовать. Ну, видимо, потому что они встречали понимание у людей. Люди понимали, что да, быть грамотным – это хорошо, это правильно, это образование дается бесплатно, и есть доступ к этим ресурсам. Люди очень быстро это поняли, и быстро страна стала грамотной.
С того момента мы идем все время вверх, 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 или у нас были периоды спада? Был ли у нас спад грамотности, к примеру, во времена Великой Отечественной войны, учитывая, что с образованием было сложнее, так выразимся мягко?
Ну, да, сложнее было не с образованием, сложнее было с жизнью, но образование не останавливалось. Все-таки дети по-прежнему ходили в школы, университеты также работали. Ну, естественно, что эта работа была нештатной, естественно, что были в ней перебои и прочее, но образовательная система в период, в годы войны не останавливалась в Советском Союзе. Никакого спада грамотности в то время не наблюдалось. Да, был, естественно, всплеск беспризорности после войны, он довольно быстро, кстати, был ликвидирован, довольно быстро все дети там были обучены, и, в общем, возвращены в нормальные условия жизни. Я могу сказать, что нельзя сказать, что в какой-то период мы реально можем говорить о спаде грамотности. Просто меняется пропорция уже людей, освоивших определенные этапы образования. Вот растет численность людей, получающих специальное высшее образование. Этот рост, он был у нас постоянным и, по сути, достиг пика именно в 90-е годы, когда стало общедоступным, ну, оно всегда было общедоступным, понятно, высшее образование, но когда появилось частное высшее образование, и человек, не поступивший в государственные вузы, мог за деньги поступить в частные вузы. Этих вузов развелось очень много, и формально мы с вами в 90-е годы видим огромный рост людей, числа людей, получивших высшее образование. Разумеется, этот рост не означает фактического прироста знаний в обществе или увеличения, ну, там, общего уровня образованности, потому что, ну, мы все знаем, что в 90-е годы как раз многие образовательные программы были, как мы бы сейчас сказали, фейковыми, очень низкого качества. Расцвела тогда торговля дипломами. Мы все с вами помним годы, когда в переходах нам предлагали дипломы любые, в том числе и медицинские, там, и инженера каких-нибудь... там каких-нибудь предприятий сложных, оборонных, наукоемких. То есть продавалось тогда все. Ну, самыми продаваемыми, конечно, были дипломы юриста и экономиста, и развелось их очень много, а жить при этом мы не стали лучше. Вот это вам тот случай, когда некие формальные показатели не означают содержательного роста. Но если мы говорим о трансформации восприятия грамотности, то да, эта трансформация реально случилась. И произошла она вот уже в наше время, связана она с появлением интернета. Интернет вообще произвел колоссальную революцию в наших головах и в нашей культуре. Если говорить о грамотности, он сделал вот что, несколько важных вещей. Первое. Интернет лишил монополии на публичное письменное высказывание образованные слои общества. Раньше, до эпохи интернета, высказываться публично в газетах, в книгах, еще где-то на радио, на телевидении могли только люди, допущенные до этого события. Люди, обладающие специальными квалификациями журналиста, или люди, которые были отобранными журналистами для того, чтобы там давать комментарии и так далее, и так далее. То есть это люди, носители высокой культуры. Обычная доярка не могла, знаете, без цензуры, без обработки высказаться в газете «Правда» или, знаете, так спонтанное такое интервью дать радио. Все это, конечно, редактировалось, все это подготавливалось, всем этим дояркам писались речи, они их читали, иногда плохо читали, все понятно. Это была такая, знаете, своего рода цензура культурная, не политическая, культурная, хотя существовала еще и политическая цензура. И вот наступила эпоха интернета. Не только каждая хозяйка, но и каждая там доярка, но и каждая домохозяйка, любой вообще человек, подросток, троечник, двоечник, пятерочник, каждый получил право на публичное письменное высказывание. Вот что хочет, то и пишет. Это публичное письменное высказывание сразу становится доступным всем. И мы одновременно ощутили на себе эту волну безграмотных текстов. При этом сам уровень грамотности в обществе никак не изменился, а, на мой взгляд, только усилился, потому что я, в отличие от многих наших таких, знаете, пессимистов, вообще не вижу оснований говорить, что почему-то грамотность может в целом ухудшиться. Почему? С какой стати? По большому счету, нет для этого никаких серьезных фундаментальных предпосылок. Всегда были двоечники, всегда были отличники, всегда были люди, способные к обучению, всегда были балбесы. Ну, это абсолютно нормальная ситуация.
Просто сейчас мы их всех видим.
Да, сейчас
они
просто
на
виднее.
Виду, вот они.
Да, 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 все стало виднее просто. Все на виду, все на виду. И нам кажется, что всего этого больше. Нет, не больше. Есть и второе явление, связанное с интернетом. Это переход устного языка, языка улицы в письменную форму. Это очень важно. Знаете, всегда, всегда до эпохи интернета была определенная сакральность, связанная с письменным текстом. Мы, понимаете, у нас у людей той эпохи, эпохи до интернета, рука бы не поднялась написать мат. Вот мат, произносить мат – это всегда пожалуйста. В советскую, там, собственно, вот как раз именно в эпоху большевиков уровень, ну, объем, так сказать, просторечия в речи и в целом матерной лексики, он вырос в силу того, что говорить как интеллигент было тогда не очень даже и безопасно. Понимаете, пришла на смену прежней администрации, высокообразованной, носительницы высокой культуры, пришла новая администрация, для которой принадлежность к простому народу, к рабочим, крестьянам была важным оберегом, сохраняющим или страхующим от многих политических неурядиц. Поэтому скрепить свои слова каким-нибудь словцом, показать за счет косноязычия или диалектных особенностей, что я от сахи, я от народа, даже несмотря на то, что я генеральный секретарь, это было, как мы бы сейчас сказали, трендом того времени, это было модно, это было обязательно и безопасно. Обратное было небезопасным. И поэтому общий уровень, знаете, такой вот даже игры в неграмотность, он вырос в то время. Но вот с появлением интернета мы видим, как вот эти элементы просторечия, они ложатся на бумагу. Ну, только на бумагу не физическую, а на бумагу электронными. И мы сегодня, дети эпохи интернета, не видим для себя никакой проблемы ни написать мат, ни прочитать мат. Ну, вот раньше мы это видели только на заборе. Вот забор у нас всегда сносил все. Но сегодня забор уже не единственный носитель, субстрат такой просторечной информации. Сегодня мы видим эти тексты везде, в социальных сетях. Это такой, знаете, сейчас общий язык, языка ненависти в социальных сетях.
Можем ли мы давать этому оценку? Или мы просто принимаем это как данность?
Ну, вот это, к сожалению, как данность, но что мы с этим сделаем? Мы же не можем людям запретить что-то делать в их частном пространстве. И, кстати...
Вот попытки запретить чиновникам, депутатам, журналистам, вот мы как раз буквально на этой неделе мы с этим сталкивались.
Ну, слушайте, на этой неделе, а что было на этой неделе?
Вот буквально новость четверга, когда кто-то, по-моему, из депутатов, ну, это не Государственная Дума, это какая-то региональная, заявили в очередной раз о том, что депутат, какого бы уровня он ни был, не имеет права использовать обсценную лексику на своих страницах в социальных сетях, в публичном пространстве.
Ну, это, кстати, разные вещи. Конечно, в публичном пространстве никакой ни депутат, ни чиновник, любой там какой-то госслужащий, даже и артист, и кто угодно, не может использовать такую лексику. По-моему, здесь никаких законов для этого не надо. Это просто здравый смысл, просто уровень культуры определенный. Но вот с социальными сетями есть проблема. Знаете, до сих пор дискуссионным остается вопрос, является ли страница в социальных сетях публичным пространством. Многие говорят, ну какое же публичное пространство? Это моя личная страница.
Если она закрыта, то
да. Ну вот это, вот знаете, сейчас пошли уже оговорки. Вот вы так считаете. Другие считают, что нет. Это моя личная страница. Вот я ее веду. Здесь фотографии мои студенческие. Здесь мои друзья, однокашники. Вот я с ними общаюсь. Не нравится, не смотрите. Знаете, как все равно, что подглядывать в окна моей квартиры. Я же не могу окна своей квартиры там залепить черной пленкой, чтобы никто ничего не видел. Ну, разумеется, мне нужен свет дневной, поэтому я так не сделаю. А уж если вы там желаете подглядывать, вы всегда будете подглядывать, это ваше дело. Ну, причем здесь я? И вот это одна точка зрения. Другая точка зрения, что в любом случае это все доступно другим людям, а коль скоро это так, то это пространство публичное, поэтому будьте добры, соблюдайте в нем правила, свойственные публичной коммуникации.
То есть мы просто поменяли, по сути, в каком-то смысле культурный код, вот именно переместив устную, спонтанную речь в письменный ее вид, что ли, я даже не знаю, как бы это сказать. По сути, ведь наши переписки в мессенджерах в разных, это ведь тоже устная речь.
Это абсолютно точно устная речь, которая теперь стала письменной. А эта речь по структуре, по грамматике, по, ну, даже по условно, по произношению, она абсолютно устная, потому что мы часто имитируем как раз наше произношение в переписке, ну, что я сам, что я буду, я признаюсь, я пишу «сейчас». Это
сейчас,
короче.
Конечно. Чё? Очень хорошо.
Очень хорошо, да. Ну как? Ну, вот я сам, я филолог, но я так делаю, потому что, ну, во-первых, это короче. Во-вторых, ну, в этом даже есть какой-то определенный свой шанр. И, в-третьих, ничьи права при этом не ущемляются. Это моя переписка частная.
О частной переписке, об истории русского языка на протяжении 20 века. Михаил Осадчий, доктор филологических наук, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина. Михаил, это было потрясающе интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Приходите еще обязательно. Это был урок «Россия ведения». Меня зовут Евгения Фомина.